Андрей Сазонов. Коронавирус и другие инфекции. Коварные реалии мировых эпидемий. Мы подвергаемся действию психических микробов и находимся в опасности быть психически зараженными. Владимир Бехтерев. Психиатр, невропатолог и тайный советник. Предисловие. Эпидемии — неотъемлемая часть нашей жизни. Эпидемия гриппа, эпидемия близорукости, эпидемия туризма, эпидемия селфи, эпидемия распродаж, эпидемия коронавируса. Есть даже музыкальная группа «Эпидемия», весьма, кстати говоря, неплохая. Эта книга предназначается тем, кто хочет знать правду об эпидемиях. Казалось бы, уж столько написано на эту тему. Зачем нужна еще одна книга? Лучше бы автор детектив написал или сценарий мелодраматического сериала. Написано много, с этим не поспоришь. Но, во-первых, большую часть написанного составляет откровенная чушь, в которой буквально тонет настоящее знание. Человеку, не имеющему медицинского образования, невозможно отделить зерна от плевел, то есть умное от чепухи. Это раз. Получать знания урывками из разных источников не так удобно, как из одного. Книга, в которой о предмете рассказано от А до Я, причем рассказано с научной точки зрения, лучший источник знания. Это два. Правильное знание очень полезно. Оно помогает защитить себя не только от болезней, но и от манипуляторов. Слово «эпидемия», если кто не в курсе, один из самых эффективных инструментов, используемых для повышения продаж. Если человека как следует напугать эпидемией, то он купит все, что ему предложат для защиты, начиная с маски и заканчивая суперпрепаратом XXX, который якобы разработали в секретных лабораториях военные медики. Хорошее предисловие должно быть коротким, и на этом можно было бы поставить точку. Но надо разобраться с тремя важными словами: эпидемия, пандемия и эпидемиолог. Если вы знаете их значение, то можете сразу переходить к первой главе. Эпидемия — это не когда все кругом болеют, а прогрессирующее во времени и пространстве распространение инфекционного заболевания среди людей, значительно превышающее обычно регистрируемый на данной территории уровень заболеваемости и способное стать источником чрезвычайной ситуации. Обратите особое внимание на слова «значительно превышающее обычно регистрируемый на данной территории уровень заболеваемости». Эпидемия – явление чрезвычайное. Дословно, с греческого слово «эпидемия» переводится как «на народ», то есть болезнь, насланная на весь народ, повальная болезнь. Пандемия — это не когда эпидемия по всему городу, а распространение заболевания в мировых масштабах. Приставка «пан» означает «всеохватывающий», «всеобъемлющий». Эпидемиолог — это не специалист по эпидемиям, а врач, изучающий закономерности возникновения и распространения заболеваний. Всех заболеваний, а не только инфекционных. Высшая цель эпидемиологии заключается в ликвидации всех болезней. Будет ли она когда-нибудь достигнута? Поживем, увидим. Глава первая. История эпидемий. Филистимляне же взяли ковчег Божий и принесли его из Авен-Езера в Азот. «И отяготела рука Господня над азотянами, и Он поражал их и наказал их мучительными наростами в Азоте и в окрестностях его. И увидели это азотяне и сказали: да не останется ковчег Бога Израилева у нас, ибо тяжка рука его и для нас, и для Дагона, Бога нашего. И послали и собрали к себе всех владетелей филистимских и сказали: что нам делать с ковчегом Бога Израилева? И сказали: пусть ковчег Бога Израилева перейдет в Геф. И отправили ковчег Бога Израилева в Геф. После того, как отправили его, была рука Господа на городе. Ужас весьма великий. И поразил Господь жителей города от малого до большого, и показались на них наросты. И отослали они ковчег Божий в Аскалон. И когда пришел ковчег Божий в Аскалон, возопили аскалонитяне, говоря: «Принесли к нам ковчег Бога Израилева, чтобы умертвить нас и народ наш». И послали, и собрали всех владетелей филистимских, и сказали: «Отошлите ковчег Бога Израилева, пусть он возвратится в свое место, чтобы не умертвил он нас и народа нашего». Ибо смертельный ужас был во всем городе, весьма отяготела рука Божия на них. И те, которые не умерли, поражены были наростами, так что вопль города восходил до небес». Это был отрывок из пятой главы первой книги царств, рассказывающий о самой древней эпидемии в истории человечества. Самые древние из известных нам, а не самые древние вообще. Возбудители инфекции появились задолго до того, как австралопитеки начали превращаться в людей. «Какие ваши доказательства?» — спросят сейчас самые дотошные читатели. «Откуда такая уверенность?» Уверенность сугубо научная. Эволюция идет в направлении от простого к сложному. Одноклеточные микроорганизмы древнее многоклеточных, ведь жизнь на нашей планете началась с клетки, и было время, когда многоклеточных организмов вообще не существовало. Бактерии, которые вызывают многие инфекционные заболевания, являются представителями самых древних одноклеточных организмов. У бактерий нет клеточного ядра, а безъядерные клетки древнее тех, что имеют ядро. Что же касается вирусов, то они, скорее всего, появились в эру одноклеточной жизни, потому что у вирусов, поражающих людей и бактерий, есть много сходства, свидетельствующего об их общем происхождении. Стало быть, вирусы появились примерно в одно время с бактериями. Знаете ли вы, чем вирус отличается от бактерий? Бактерии — одноклеточные организмы, для которых характерно очень простое строение. У них нет клеточного ядра и ряда клеточных органов, которые есть у ядерных клеток. В клеточном ядре хранятся молекулы дезоксирибонуклеиновой кислоты, ДНК, носители наследственной информации. У бактерий одна единственная молекула ДНК не упакована в ядро, а свободно плавает в цитоплазме, полужидкой внутренней среде клетки. Вирусы не являются клетками. Они представляют собой упакованную в защитную оболочку молекулу дезоксирибонуклеиновой или рибонуклеиновой кислоты, РНК, в которой записана наследственная информация. По сути, эта молекула является матрицей для производства новых вирусов. Вот и весь вирус — наследственная информация в оболочке. При сближении вируса с клеткой организма, его молекула ДНК или РНК — проникает в клетку и заставляет ее тиражировать новые вирусы. Это продолжается до тех пор, пока клетка не исчерпает все свои резервы и не погибнет. Вернемся к эпидемии, которая описана в Библии. Примерно в 1200 году до нашей эры филистимляне, населявшие прибрежные равнины Палестины, с военным трофеем привезли чуму в город Аскалон. Именно чуму, а не какое-то другое инфекционное заболевание. Наросты, о которых идет речь, это характерные для чумы бубоны, увеличенные в результате воспаления лимфатические узлы. На то, что речь идет именно о чуме, указывают не только наросты, но и фразы, свидетельствующие о тотальном распространении болезни. «Поразил Господь жителей города от малого до большого, и те, которые не умерли, поражены были наростами, так что вопль города восходил до небес». Только чума поражала всех подряд. Во время эпидемии натуральной оспы или холеры повального поражения не происходило. От чего зависит количество заболевших инфекционной болезнью? От поражающей способности возбудителя и способов его распространения. Чума вызывается бактерией под названием чумная палочка. Это очень агрессивный микроб. Или можно сказать иначе. Человеческий организм очень восприимчив к чуме. Долгое время считалось, что природным резервуаром чумной палочки служат грызуны — сурки, суслики, крысы, мыши и так далее, а переносчиками — блохи, которые относятся к кровососущим насекомым. Природным резервуаром возбудителя какого-либо инфекционного заболевания называются долговременные хозяева-носители, без которых существование данного возбудителя в природе невозможно. Пока что мы не станем развивать тему природных резервуаров, а вернемся к ней в третьей главе для обстоятельного разбора. Чума может протекать в различных формах и передаваться способна по-разному. При укусе блохи чумная палочка проникает в кровь и разносится по организму, поражая различные органы. При контакте с зараженным материалом, например, при снятии шкурки с инфицированного промыслового грызуна или при уходе за больным человеком, она внедряется под кожу, откуда с лимфой поступает в кровеносную систему. Распространение по всему организму с кровью – это септическая форма чумы. В более благоприятном случае чумная палочка задерживается в лимфатических узлах, которые фильтруют лимфу, очищая ее от всего ненужного, в том числе и от находящихся в ней микробов. Борьба с микробами вызывает в лимфатических узлах воспалительный процесс. Узел распухает, краснеет, становится болезненным. В таком случае речь идет о бубонной чуме. При септической и бубонной формах заболевание распространяется двумя путями. Через блох, передающих возбудителя от больных к здоровым, и при контакте с больным человеком или его выделениями, или предметами, на которых больной оставил чумную палочку. Но есть еще и легочная форма чумы, которая страшнее прочих форм как по тяжести, так и по скорости своего распространения. В отсутствие лечения летальность при бубонной форме чумы может доходить до 60-70%, а при легочной – до 100%. Воздушно-капельный путь передачи, при котором возбудитель заболевания выбрасывается из дыхательных путей больного в воздушную среду и поступает в организм здорового человека с вдыхаемым воздухом, это самый быстрый и наиболее массовый способ распространения инфекционных заболеваний. Одним чихом можно заразить множество человек. В медицине существует такое понятие, как контагиозность. Название образовано от латинского слова «contagiosus» – «заразительный». Этим звучным словом называют способность инфекционных болезней передаваться от больных людей или животных к здоровым. У чумы контагиозность очень высокая. К слову о грызунах. В Библии сказано, что филистимляне вернули украденный ковчег израильтянам с дарами – золотыми изображениями болезненных наростов и золотыми же мышами, которых было по числу всех городов филистимских. Мыши здесь не случайны. Еще в древние времена люди связывали чуму с грызунами. Есть такая наука – палеогенетика, которая раскрывает тайны прошлого, изучая генетический материал, ДНК, из останков древних организмов. Частицы ДНК чумной палочки найдены в ископаемых останках, возраст которых составляет около 3800 лет. Но можно предположить, что человечество болеет чумой на протяжении 20 тысяч лет. Это тоже установлено генетиками. Сравнение ДНК чумной палочки и другой бактерии под названием псевдотуберкулезная палочка показало, что чумная палочка произошла от псевдотуберкулезной около 20 тысяч лет назад. Страшно подумать, что могло бы случиться, разразись эпидемия чумы примерно 2 миллиона лет назад в Восточной Африке, которая по праву считается колыбелью человечества. Все наши далекие предки вымерли бы, и не было бы на Земле никакой человеческой цивилизации. Ранее считалось, что первой исторически достоверной эпидемией чумы была так называемая Афинская эпидемия, обрушившаяся на древние Афины в 430 году до нашей эры. Ее также называли чумой Фукидида, по имени древнегреческого историка Фукидида, оставившего нам подробное и красочное описание событий в своих хрониках. Без всякой внешней причины вдруг появлялся сильный жар в голове, «покраснение и воспаление глаз», — писал Фукидид. «Внутри же глотка и язык тотчас становились кроваво-красными, а дыхание — прерывистым и зловонным. Сразу после этих явлений больной начинал чихать и хрипеть, и через некоторое время болезнь переходила на грудь с сильным кашлем. Когда же болезнь проникала в брюшную полость и желудок, то начинались тошнота и выделение желчи всех разновидностей, известных врачам, с рвотой, сопровождаемой сильной болью. Большинство больных страдало от мучительного позыва на икоту, вызывавшего сильные судороги. Причем у одних это наблюдалось после ослабления рвоты, у других же продолжалось и позднее. Тело больного было не слишком горячим на ощупь и не бледным, но с каким-то красновато-сизым оттенком и покрывалось, как сыпью, маленькими гнойными волдырями и нарывами. Внутри же жар был настолько велик, что больные не могли вынести даже тончайших покрывал, кисейных накидок или чего-либо подобного, и им оставалось только лежать нагими, а приятнее всего было погрузиться в холодную воду. Мучимые неутолимой жаждой, больные, остававшиеся без присмотра, кидались в колодцы. Сколько бы они ни пили, это не приносило облегчения. Конец цитаты. По словам Фукидида, эта болезнь пришла в Афины из Эфиопии. До недавних пор считалось, что Фукидид, описывая клинику чумы, а вы сейчас услышали только часть этого подробнейшего описания, смешал в одну кучу несколько заболеваний. В действительности у чумы немного иная клиника. Но в 2006 году группа ученых из Афинского университета провела генетический анализ материала, полученного из зубов, найденных в захоронениях жертв афинской чумы. Остатков ДНК возбудителя чумы найти не удалось, но зато были найдены следы ДНК возбудителя брюшного тифа. Так что чуму Фукидида, наверное, надо называть тифом Фукидида. Подвергаются сомнению причины нескольких других эпидемий, описанных древними авторами, как эпидемии чумы. Но вот то, что первая в истории человечества пандемия была пандемией чумы, ни у кого из ученых сомнений не вызывает. Чума Юстиниана, названная так по имени правившего в тот период императора Восточной Римской империи, свирепствовала в Европе, Северной Африке, Центральной и Южной Азии в VI веке нашей эры. Впрочем, некоторые историки относят к этой пандемии и более поздней эпидемии, и тогда выходит, что она началась в 542 году в египетском городе Пелузий, который упомянут в Библии как Син, крепость Египта, а закончилась в Англии в 683 году. Без малого полтора столетия. Ничего себе, пандемия.